Это были новости часа. Их представил Ярослав Шимов. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В России зафиксировано резкое увеличение числа преступлений, совершенных на почве национальной и расовой ненависти. Президент Украины Виктор Ющенко высказался по поводу предстоящих торжеств по случаю 1020-й годовщины крещения Руси и предстоящего вывода российского Черноморского флота из украинских портов. Москва признана самым дорогим городом мира. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. За первые 6,5 месяца этого года зафиксировано свыше 170 преступлений на почве национальной и расовой ненависти, в результате которых в России погибли 80 человек и пострадали почти 200. Это значительно превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. И чаще всего подобные преступления совершаются в Москве, Московской, Свердловской и Ульяновской областях. Тему продолжит Карен Агамиров.
Сегодня Московский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении группировки, на счету которой, по данным следствия, 20 убийств и 12 покушений на убийство по национальным мотивам. Предварительные слушания в соответствии с законом будут проходить в закрытом режиме. При этом уже известно, что данное дело будет рассматривать коллегия присяжных заседателей. На 28 июля в Мосгорсуде назначены слушания по существу в отношении другой группировки из 13 человек, 12 из которых несовершеннолетние. Согласно информации официального представителя городской прокуратуры, обе группы имеют общий почерк совершения преступлений. Он подчеркнул, что всем им предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, организованной группой из хулиганских побуждений по мотивам национальной и расовой ненависти и вражды, покушении на убийство, возбуждении ненависти и вражды, совершенным с применением насилия организованной группой и хулиганстве. Помимо этого, по ряду эпизодов несколько человек обвиняются в совершении грабежей. По данным Московского бюро по правам человека, число преступлений по национальным мотивам за минувшие полгода значительно возросло. При этом
можно говорить о существенной активизации правоприменительной практики в отношении лиц, совершивших преступления на почве религиозной, этнической, расовой ненависти, ксенофобии. Всего с января по май 2008 года было осуждено на свыше 100 человек, у которых в приговоре присутствовала националистическая составляющая. Но разочаровывает очень сильно то, что суды, в том числе суды присяжных, выносят зачастую излишне мягкие приговоры. Самый яркий пример – это приговоры суда присяжных по делу в убийстве таджикской девочки в Санкт-Петербурге. Участники этого дела были в основном подростки, и они были осуждены всего лишь за хулиганство и получили номинальные сроки. В связи с этим уже не раз выдвигалась идея вывести дела о преступлениях такого рода из юрисдикции суда присяжных, но реализация таких предложений противоречила бы Конституции. На данном этапе власть проиграла так называемую агитационную, в кавычках, войну националистам, потому что не издается достаточного количества книг, пропагандирующих толерантность. В то же время в России насчитывается около 100 ксенофобных газет, 7 книжных издательств, специализируются на издании ксенофобной литературы.
Размышляла на встрече с прессой исполнительный директор Московского бюро по правам человека Наталья Рыкова. Председатель комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести Николай Сванидзе о роли власти и средств массовой информации в решении проблемы ксенофобии и межнациональной нетерпимости.
Я фамилию называть никакие не буду, естественно. Имеет место идеология государственная, которую так или иначе артикулируют, в том числе и высокие государственные деятели, которая объективно способствует усилению массовой ксенофобии. Правящих, в том числе структурах, в данном случае имеет имеется в виду высокий городской уровень, но это же город-то какой? Это город столичный, город Москва, имеет место вот проявление, просто уже личные проявления ксенофобии среди чиновников, среди среднего и низшего. Я думаю, что и среди высшего, но просто не в столь массовом порядке, звена правоохранительных органов. Мы знаем, какие настроения в милиции. Мы знаем это. Я вам могу сказать по своей журналистской практике, что мне приходилось иметь дело с высоко поставленными представителями Министерства внутренних дел, которых мне приходилось прямо в эфире своей программы поправлять, когда они там употребляли слово «черные». На голубом глазу. Это им казалось совершенно естественным, нормальным. Но если это кажется нормальным на таком уровне, тогда это естественно. Это попадает в милицейские протоколы. Разумеется, просто как норма. А как по-другому-то? А из милицейских протоколов это попадает в журналистские отчеты. И вот таким образом распространяется сознание людей. Нужна отчетливо выраженная государственная позиция в том, что относится к ксенофобии, к самому понятию патриотизма и отделению его от национализма, к мигрантофобии. Второе. Из этого же следующее. Это позиция средств массовой информации, потому что средства массовой информации у нас или прямо государственные, или аффилированы так или иначе от государства. Значит, от позиции государства зависит и позиция СМИ. И они должны быть значительно более определенны. Здесь мы имеем такой элемент закольцовывания, замкнутый круг, потому что как власть, так и средства массовой информации склонны идти за массовыми настроениями. А идя за массовыми настроениями и потакая им, они их еще более усугубляют. Этот замкнутый круг нужно каким-то образом прорвать. Иногда нужна кампания для того, чтобы решить какую-то проблему. Но кампания не на неделю и не на полгода, а долгосрочная кампания. Практику Соединенных Штатов Америки не след нам, как известно, брать пример, да? Но тем не менее, хороший пример-то почему бы не взять? Когда страна за считанные десятилетия, менее чем за полвека, решила проблему. Если в 60-е годы, во времена Мартина Лютера Кинга, были скамейки только для белых, то сейчас афроамериканец – реальный кандидат в президент. Колоссальный шаг. И это колоссальный шаг прежде всего в массовой психологии. А он был бы невозможен без шага в государственной позиции, очень определенного и твердого.
Убежден Николай Сванидзе. Президент Ассоциации иностранных студентов в России Габриэль Качёфа недоумевает.
Сначала, когда мы об этом начали говорить, это было 15 лет тому назад, никто не поверил, что да, феномен расизм, ксенофобия растет в обществе. Власть когда-то не захотела признаться, что да, это есть болезнь в обществе, и нужно было бороться против этого. В любой стране есть расизм. Даже в самых демократичных странах и нападение на иностранцев везде вы это встретите. Но уровень может быть по-разному. Да, я не могу себе представить, что проживая 20 лет в России, я могу стать депутатом, да. Вы можете себе это представить сегодня, что я ректор университета или что-то. У меня российский паспорт, потому что у меня другой цвет кожи. Может быть, я до такой уровень никогда не достигну. Наши иностранные студенты наконец поняли, что гулять по Москве, гулять по улицам нежелательно. Хотя мне обидно, да, что человек, который приезжает и живет 5 лет, 10 лет в одной стране, хочет познакомиться вообще с культурой, с традицией этой страны, хочет приобрести друзей, хочет возвращать к себе на родину, стать послом этой страны, хочет рассказать всем друзьям, что да, 5 лет я посетил и Иваново, и Ульяновск. Я гулял с российскими друзьями. Месяц тому назад я стоял около общежития Университета дружбы народов с ребятами, которые приехали из Санкт-Петербурга. Вдруг 3 молодые, ну, российские студенты, да, я не знаю, кто они, шли к нам, и вдруг одна девушка кричит: «Ой, посмотрите, русские идут, скинхеды идут». То есть на ровном месте. Боятся.
Ксенофобия и национализм на российских просторах. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии в результате обстрела пострадал заместитель муфтия Камбулат Зязиков. Приговор бывшему акционеру нефтяной компании ЮКОС Леониду Невзлину станет известен 1 августа. Невзлина, живущего в Израиле, судят в Москве заочно. Германия передала российским следователям материалы уголовного дела, связанные с расследованием дела об отравлении Александра Литвиненко. В городе Свободной Амурской области около 30 школьников госпитализированы с диагнозом острой кишечной инфекции. Дети, очевидно, отравились в привокзальном кафе. Власти Сербии полагают, что Радован Караджич может быть передан Международному трибуналу по военным преступлениям бывшей Югославии уже в начале следующей недели. Защита пытается затянуть процедуру выдачи. Кандидат президента США от Демократической партии Барак Обама находится с визитом в Берлине. Вечером он выступит в центре города с речью о своих внешнеполитических приоритетах. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Итак, «Время и мир» на волнах свободы сегодня в 10 вечера сразу после новостей. Время московское. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии обозревателя Дмитрия Волчика, на этот раз с обзором публикации в американской прессе. Дмитрий, здравствуйте еще раз. С какой темы начнете?
Добрый вечер, Андрей. Американские газеты комментируют сегодня первый доклад геологической службы США, в котором оцениваются арктические ресурсы. Эксперты, готовившие доклад 4 года, пришли к выводу, что в Арктике сосредоточено до 90 миллиардов баррелей неразведанной нефти и столько же газа, сколько содержат разведанные месторождения в России. Еще точнее, 13% неразведанных мировых запасов нефти, а также 1669 триллионов. Кубических футов природного газа. Это 30% неразведанных газовых запасов мира. По оценкам геологической службы, обширные континентальные шельфы Арктики могут представлять собой крупнейший в географическом смысле перспективный район для разработки оставшихся на Земле углеводородов. Геологическая служба в работе над докладом использовала вероятностную методику и учитывала лишь те неразведанные ресурсы, которые можно будет добыть с использованием современных технологий. Алан Мюррей, глава разведывательного подразделения геологической службы и соавтор доклада, отмечает, что служба зачастую более оптимистична, чем другие организации, оценивает доступный потенциал ресурсов. В перспективе это огромные запасы, но в ближайшее время они не смогут сказаться на поставках или ценах. Пока что хватает неразработанных ресурсов, которые легче добывать. Тем не менее, эксперты уверены, что доклад геологической службы подстегнет гонку за контроль над регионом. В ней принимают участие Россия, Соединенные Штаты, Дания, Норвегия и Канада. В августе прошлого года Россия разместила свой флаг на дне Северного Ледовитого океана. В мае Дания собрала саммит 5 арктических держав Гренландии, чтобы подтвердить, что они поддерживают Конвенцию ООН по морскому праву, которая регулирует проблему территориальных вод. Нью-Йорк Таймс отмечает, что появление доклада об арктических запасах совпало с заметным падением цен на нефть в среду почти на $4. Впервые с июня цена упала ниже $125 за баррель.
И какие еще публикации показались вам интересными, Дмитрий?
Впервые с 93-го года, когда в вооруженных силах США была принята политика «не спрашивай, не говори», американские законодатели решили обсудить ее эффективность. В подкомитете по вооруженным силам Палаты представителей обсуждался вопрос о том, как чувствуют себя геи и лесбиянки на военной службе. Последние опросы свидетельствуют, что американцы стали гораздо толерантнее относиться к военнослужащим нетрадиционной сексуальной ориентации, так что теперь встал вопрос о будущем политике «не спрашивай, не говори», подразумевающие, что геи и лесбиянки могут служить, пока они не объявляют публично о своих предпочтениях. Лос-Анджелес Таймс напоминает, что Барак Обама обещает в случае избрания добиваться отмены устаревшего закона, а Джон Маккейн, напротив, считает, что его следует сохранить. Политика «не спрашивай, не говори», ставшая результатом компромисса между Биллом Клинтоном и консерваторами, была введена в американских вооруженных силах в начале 1994 года. С тех пор 12 тысяч военнослужащих, открыто заявивших о своей гомосексуальности, было отчислено из армии. На заседании прозвучало свидетельство бывшего морского пехотинца Эрика Альвы, который подорвался на мине в Ираке и потерял ногу. Находясь на службе в Ираке, он рассказал своим боевым товарищам о собственной гомосексуальности. Его признание не нарушило сплоченности подразделения, аргумент, который используют противники отмены политики «не спрашивай, не говори». Как пишет «Вашингтон-Пост», возмущение вызвало выступление главы Центра боеготовности Элейн Доннелли, которая принялась стращать собравшихся рассказами о группе военнослужащих, чернокожих, лесбиянок, которые напали на сослуживицу. Правда, она забыла упомянуть, что инцидент произошел в 1974 году. Разгорелись жаркие дебаты. По мнению Доннелли, люди, обладающие религиозными убеждениями, решат покинуть армейские ряды, если там будет царить сексуальная атмосфера. Сторонники пересмотра закона сравнивали эти правила с расовой сегрегацией, говорили о том, что нельзя лишать людей права служить Родине только из-за их сексуальных предпочтений, пишет «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил обзор публикации в американской печати. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня дал большую пресс-конференцию, на которой высказался по таким проблемам, как газовые переговоры с Россией и будущее российского Черноморского флота в Крыму, рассказывает Владимир Ивахненко.
За время, продолжавшейся почти полтора часа пресс-конференции, президент Виктор Ющенко ответил на 8 вопросов. Журналистов, в частности, интересовали подробности газовых договоренностей с Россией, об успехе переговоров, прошедших в минувший вторник в Киеве с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, сразу же отрапортовала Юлия Тимошенко. Однако премьер так и не назвала цену, по которой Украина будет покупать в будущем году газ из России. По словам украинского президента, этот вопрос все еще не решен.
Нам треба зробити...
В ближайшие несколько недель нам необходимо будет зафиксировать доминирующий принцип образования цены. Этот период будет посвящен переговорному процессу с российской стороной и среднеазиатскими странами, у которых «Газпром» закупает топливо. И только после этого мы перейдем к определению величины самой цены. Накануне министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что согласно поручению президента уже подготовлен законопроект относительно вывода Черноморского флота России с территории Крыма по истечению украинско-российского договора после 2017 года. Не ухудшит ли принятие этого документа Верховной Радой отношений с Российской Федерацией? Вот как на этот вопрос ответил украинский президент. Мне кажется, что этот шаг и российская сторона, и другие стороны должны воспринимать как жест доброй воли украинской нации. Наша Конституция запрещает размещение на Украине иностранных военных баз. Всякие политические интриги вокруг флота, которые противоречат Конституции, бесперспективны. Мы должны внести в порядок дня наших отношений тему вывода российского Черноморского флота с украинской территории. Тем в украинской столице начинается празднование 1020-летия крещения Руси. В пятницу в Киев прибывает Вселенский патриарх Варфоломей I, а днем позже предстоятель Русской Православной Церкви Алексий II. В рамках торжеств по инициативе Ющенко будет обсуждаться возможность создания Единой Православной Церкви на Украине.
Я хочу сказать, что я все буду делать для того.
Я все буду делать для того, чтобы вывести Украину из церковного кризиса, который сформировался в разные годы и не всегда по нашей вине. Визит Вселенского Патриарха – это неплохой повод для того, чтобы в рамках торжеств обсудить тему консолидации и взаимопонимания в Украинской Православной Церкви. На этой неделе Ющенко дал показания следователям Генеральной прокуратуры по делу о своем отравлении диоксином почти 4 года назад во время президентских выборов. Пришел к следователям и бывший ближайший соратник президента, бизнесмен и депутат парламента Давид Жвания. Но отвечать на вопросы он отказался и в очередной раз заявил журналистам, что Ющенко пострадал от обычного пищевого отравления. Эти слова Жвания и его поведение, как считают в Генпрокуратуре, могут свидетельствовать о его причастности к этому преступлению. Согласен ли с этим Виктор Ющенко?
Думаю, так. Это мягкая форма.
Думаю, да. Мой ответ – это мягкая форма, чтобы сохранить лицо перед законом, следственными органами и честными людьми. Мотивируя получением российского гражданства, Москва отказалась выдать Киеву одного из обвиняемых по этому делу, бывшего заместителя главы службы безопасности Украины Владимира Сацюка. Еще двое подозреваемых, по данным прокуратуры, также скрываются на территории соседнего государства. Президент не исключает, что все, кто причастны к его отравлению, в определенный момент станут гражданами России. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Европейский суд по правам человека обязал власти Латвии выплатить Василию Конну, полковнику Советской армии в отставке, 30 тысяч евро в качестве компенсации за несправедливые судебные преследования. В Латвии Конну судили дважды и приговаривали к тюремному заключению за участие в карательной, по мнению латвийского суда, операции. Европейский суд постановил, что были нарушены нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и квалифицировать действия Конну как действия оккупанта неправомерно. Мой коллега Андрей Шарый попросил латвийского политика, члена Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по защите национальных меньшинств Бориса Цилевича прокомментировать приговор Европейского суда.
Юридически это решение очень важно в том отношении, что оно устанавливает границы юрисдикции национальных судов и национального законодателя. В Латвии ситуация очень типична в том отношении, что есть явное политическое желание, несколько что ли изменить ту правовую систему, которая сложилась после Второй мировой войны по отношению к военным преступлениям и вообще к поступкам и деяниям, совершенным во время Второй Первой мировой войны. Решения Нюрнбергского трибунала рассматриваются как справедливость победителей. И, в общем-то, подчеркивается, что это именно победители, те, кто решали, кто был прав, кто виноват. И все, кто воевали на стороне нацистов, однозначно были плохие. Все, кто воевали на стороне союзников, были хорошие. До сих пор не было практически никаких дел, в которых были бы наказаны воевавшие на стороне союзников, если они действовали в соответствии с приказами и интересами союзников. То есть, по сути дела, латвийское правосудие попыталось эту ситуацию пересмотреть, несколько изменить вот эту справедливость победителей. Однако суд с этим не согласился. И, в общем, суд, как опять же в приговоре есть такой очень интересный момент, приговор, в частности, характеризует осуждение красного партизана Кононова как некую запоздалую попытку создания другой справедливости победителей. С этой точки зрения это, конечно, очень важно именно юридически. Есть и второй очень важный аспект политический. Самый ключевой вопрос – это насколько национальное законодательство сегодня может устанавливать свои нормы и пересматривать тот порядок вещей, который сложился в результате Второй мировой войны и в результате Нюрнбергского процесса. Этот приговор Европейского суда по правам человека по делу Кононова должен внести определенную ясность в этот вопрос.
А как вы считаете, латвийские власти выплатят Кононову теперь компенсацию или будут какие-то попытки как-то оспорить этот приговор?
Ну, деваться некуда. Латвия, ратифицировав Европейскую конвенцию по правам человека, взяла на себя обязательство выполнять решение суда. Хотя я не исключаю, что будет попытка, например, добиться рассмотрения дела в Большой палате, так как это, в общем, бывало, и система там отличается от системы апелляции на уровне национальной судебной системы. То есть Европейский суд по правам человека вовсе не обязан передавать дело в Большую палату. Может передать, а может не передать.
А как вы считаете, какие-то уроки из всей этой истории латвийские власти извлекут?
Я очень надеюсь, что да. Хотя, честно говоря, полной уверенности у меня здесь нет, поскольку здесь, помимо чисто вот этого стремления к восстановлению исторической справедливости, до сих пор есть и чисто психологический, я бы даже, извините, сказал, шкурный момент. Большинство людей, которые сегодня составляют политическую элиту Латвии, в общем-то, вышли из советского режима и, более того, честно этому режиму служили. Поэтому вот это стремление во что бы то ни стало провозгласить, добиться признания, в общем, вот этой 50-летней оккупации вместо аннексии, что, в общем, юридически довольно сомнительная концепция, имеет такой характер самооправдания, в том числе психологической компенсации для очень многих этих людей. Естественно, помимо всего прочего, эти все вопросы очень как бы чувствительны политически и, в общем-то, особенно в предвыборный период, очень активно используются. С рациональной точки зрения, чисто мозгами, ну, следовало бы сделать какие-то выводы, но будут ли они сделаны на практике, увы, у меня такой уверенности нет.
А вам понятно, кто такой Василий Кононов? Это преступник, это жертва обстоятельств или это вот герой?
Я думаю, что все одновременно. Люди, которые жили в те времена, оказались между жерновами. Каждый из них был немножко героем, немножко жертвой. То есть ситуация не была черно-белой, и раскрасить ее в черно-белый цвет, я думаю, невозможно. И политически, эмоционально, это тупик. Очень много людей в Латвии, в частности, погибло от рук и нацистов, и от рук Сталина, и его приспешников. И у каждого есть своя боль, поэтому, наверное, единственный возможный способ – это очень строгое, последовательное и, по возможности, беспристрастное применение принципов прав человека, собственно, то, для чего Европейский суд по правам человека и необходим.
Напомню, что приговор Европейского суда по правам человека по делу Василия Кононова комментировал латвийский политик, член Комитета парламентской ассамблеи Совета Европы по защите национальных меньшинств Борис Целевич. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате обстрела пострадал заместитель муфтия Камбулат Зязиков. Также минувшей ночью в городе Молгобек при нападении на дом начальника городского уголовного розыска ранения получили 7 милиционеров. Германия передала российским следователям материалы, связанные с расследованием дела об отравлении Александра Литвиненко. Российские следователи встречались в Гамбурге с представителями прокуратуры и сотрудниками полиции Германии. В городе Свободной Амурской области около 30 школьников госпитализированы с диагнозом острая кишечная инфекция. Главная версия отравления в привокзальном кафе. Власти Сербии полагают, что Радован Карадзич может быть передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии уже в начале следующей недели. Защита пытается затянуть процедуру выдачи. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама находится с визитом в Берлине. Вечером он выступит в центре города с речью о своих внешнеполитических приоритетах. Районный суд Челябинска санкционировал арест еще одного подозреваемого по делу о гибели заключенных в колонии города Копейск. Это начальник оперативного управления службы исполнения наказаний по Челябинской области. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хоупсхефер прибыл с заранее необъявленным визитом в Афганистан. Он встречается с президентом страны Хамидом Карзаем и командованием международной коалиции в Афганистане. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас новости культуры. Их представит Александр Бобраков.
В российских кинотеатрах сети IMAX не смогут показать новый фильм о Бэтмене «Темный рыцарь», поскольку копии фильма для кинотеатров IMAX должен был закупать сам прокатчик. «Темный рыцарь» — первый фильм, снятый камерами формата IMAX, которые используют 70-миллиметровую пленку, а не обычную 35-миллиметровую. Сейчас в России действуют три кинотеатра сети IMAX — в Москве, в Казани и в Петербурге. Канадская компания IMAX основана в 1967 году. Ее сеть насчитывает более 280 кинотеатров в 40 странах мира. Новый фильм Кристофера Нолана заработал в первый уикенд проката рекордные 158 миллионов долларов. Британская писательница Джоан Роулинг, автор книги о Гарри Поттере, названа журналом Forbes самой богатой знаменитостью 2008 года. Со времени составления предыдущего рейтинга она заработала 300 миллионов долларов. Исполнители главных ролей в экранизации «Поттерианы» оказались в десятке самых высокооплачиваемых подростков. Вторую строчку рейтинга самых богатых знаменитостей заняла телеведущая Опра Уинфри. Самый высокооплачиваемый актер – Уилл Смит – 80 миллионов. Актриса – Кэмерон Диаз – 50 миллионов. В Петербургском манеже проходит 7-й международный фестиваль экспериментального искусства и перформанса. Посетителям нравится легкость и веселость происходящего. Японец Кацу Янаги создает на глазах у публики живописные холсты. Англичанка Моника Кокс втягивает зрителей в страстное танго. Петербурженка Ирина Дудина клеймит позором олигархов. А финская художница Паула Саммела, известная тем, что на одной из выставок провисела все дни под потолком как кукла, ставит художественные эксперименты в тесной темной комнате. Французские ученые из Университета Южной Британии провели исследование в баре по соседству со своей работой. Они наблюдали за тем, как сказывается громкость играющей музыки на количестве выпитого алкоголя, и установили, что зависимость прямая. Эту новость комментирует мой коллега Иван Толстой.
Методику этого исследования научной не назовешь. Французские ученые наблюдали за 40 посетителями в возрасте от 18 до 25 лет. Это весьма жалкая статистика для серьезных выводов. Однако выводы сделаны совершенно правильные. Хотя и старые, как мир. Все бармены на свете знают несколько безошибочных приемов для увеличения своей выручки. Недобросовестные повара, готовые подсунуть блюдо второй свежести, непременно пересаливают пищу или обильно ее перчат. Громкая музыка столь же эффективна, как соль. Под грохот и пьют больше, потому что все равно не поговоришь с соседом, и перестают замечать, что пьют. Посетителю музыкального бара можно за ту же цену подсунуть напиток ниже качества. Как говорил мой знакомый официант, децибел – друг дерьма.
Это был Иван Толстой, а новости культуры представил Александр Бобраков. В музеях России в результате почти двухлетней работы комиссии по ревизии фондов обнаружена недостача 50 тысяч экспонатов, рассказывает Лиля Палевлева.
Проверки всех музейных фондов страны завершатся в конце этого года, так что цифра 50 тысяч утрат промежуточная. Начать же ревизию было решено после нашумевших краж в Эрмитаже, совершенных сотрудницей этого музея. Директор музея усадьбы Останкино Геннадий Вдовин не сомневается в компетентности проверяющих.
В эту комиссию входят люди разных специальностей. Это реставраторы, и не только музейные. Входят чиновники и управленцы. В эту комиссию входят музейщики. Если есть необходимость, входят люди других специальностей, то есть археологи, биологи, не музейные.
Как заверяет Геннадий Вдовин, в Останкинском музее проверка ничего страшного не выявила.
При сверке мы не могли нескольких вещей найти. Потом нашли. Речь шла о жирандоле. Она еще в 20-е годы была разобрана, поэтому остов ее, то есть бронзовое основание, числилось по фонду металла под одним номером, а снятый, оставшийся при разборке еще в 20-е годы и до сих пор не отреставрированный хрусталь, находился в другом пункте, под другим номером. Все это надо было объединить в третий номер. Писать на это кучу бумаги. С этим сталкивается любой хранитель. У нас есть пропажа середины 90-х годов, когда вещь была украдена из интерьера. Она до сих пор находится в розысках МВД и Интерпола. Это барельеф фабрики Веджвуд с профилем Петра. Потеря жуткая, но на худой конец формы Веджвуда существует, ее можно заменить. Вторая – это предмет нашего разбирательства с приходом храма Живоначальной Троицы Останкинского, поскольку при передаче мы отдали 129 вещей, они утверждают, что у них 128, но я думаю, что мы поймем, в чем там ошибка.
Вполне благостной оказалась картина и в музее Пушкина, говорит Наталья Шашкова, заведующая сектором учета музея.
Как не обнаруженные на момент проверки, были показаны 5 единиц хранения. 20 единиц хранения у нас находятся в розыске. Они были в 89 году похищены. И с тех пор, вот уже практически 20 лет, предметы находятся в розыске, поэтому мы тоже не можем их списать. Из числа тех 5, которые не обнаружены в нашем фонде, есть предметы такого ряда, как игральная карта 19 века, игральная костяная фишка.
Замдиректора музея-заповедника Коломенское или форта в Люблино Ольга Полякова так оценивает прошедшие проверки.
То, что сейчас произошло в течение последних 2 лет для музеев, благо. Музеи почистили свои старые документы на списание, на передачу, на архивы. Действительно выяснили, что у нас есть в составе вот нашего фонда.
Но, может быть, в каких-то иных музеях страны выявлены громкие утраты. Ни о чем подобном, ни на одном искусствоведческом или министерском совещании объявлено пока не было. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
План урегулирования грузино-абхазского конфликта – тема очередного выпуска рубрики «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте Политру большая концептуальная статья известного московского эксперта по проблемам Кавказа, заведующего отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергея Маркедонова. Текст называется «Германский план для Кавказа» и посвящен международным усилиям по урегулированию грузинско-абхазского конфликта. Речь идет о плане министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера. Напомню его основные положения.
На первом этапе должны быть выработаны предпосылки для возобновления прямого диалога между Тбилиси и Сухуми. Для этого создается постоянная переговорная структура под эгидой ООН, а также контрольный комитет, куда войдут члены группы друзей генсека ООН по Грузии, то есть Соединенные Штаты, Российская Федерация, Франция, Великобритания и сама Германия. Грузия принципиально отказывается от применения силы, что до сих пор Тбилиси юридически не зафиксировал, говоря о контроле над сердцем Грузии и обсуждая в парламенте увеличение национальных вооруженных сил до 37 тысяч человек. Взамен от Абхазии требуется гарантировать беспрепятственное возвращение грузинских беженцев в места их прежнего проживания. На втором этапе главной целью должна стать социально-экономическая реабилитация конфликтного региона через прямые контакты между Тбилиси и Сухуми, а также посредством общих инвестиционных проектов. И, наконец, третий этап – определение статуса мятежной республики.
Как известно, стороны конфликта и Россия по-разному отреагировали на эти предложения. Москва, в общем, не отвергла сразу, отметив, что сначала и безо всяких условий стоило бы подписать соглашение о неприменении линии силы между Грузией и Абхазией. Грузинская сторона еще более тепло отнеслась к плану Штайнмайера, подчеркнув, что главной является проблема беженцев. Естественно, позицию Тбилиси разделяет и абхазское правительство в изгнании, которое, впрочем, ставит еще больший акцент на необходимости возвращения грузинских беженцев, говорит председатель абхазского парламента в изгнании Тимур Мжави.
Надо относиться очень серьезно к тем правам, которые обладают все вынужденно перемещенные лица, и международное право, и нравственные устои общественных отношений требуют, чтобы эти права не были нарушены. Таким образом, ставить какие-то условия для возвращения беженцев, я думаю, просто аморально, с одной стороны. С другой стороны, нужно создавать определенные условия для того, чтобы обеспечить воссоздание того общества, которое жило до активной фазы конфликта. Я думаю, что такие возможности есть.
Единственной стороной конфликта, которая отрицательно отнеслась к плану Штайнмайера, оказалась Абхазия. Министр этой самопровозглашенной республики Сергей Шамба считает.
Нет, это нас никак не может устраивать такой проект. Пока не будут выполняться подписанные соглашения, нет смысла продолжать переговоры.
Но вернемся к статье Сергея Маркедонова. Вот как он оценивает план Штайнмайера.
Это попытка создания идеального мира на земле Грузии и Абхазии, а также тотальное игнорирование политически некорректных сюжетов, без которых самые прекрасные предложения не смогут быть реализованными. Самый главный вопрос – возвращение вынужденных переселенцев в Абхазию. Их изгнание было, безусловно, страшной гуманитарной трагедией, сопровождавшейся преступлениями. Но, как верно сказал коллега нынешнего главы МИД ФРГ, представляющий Германию при ООН, требуется вся полнота проблемы, а полнота такова. В ходе военных действий в Абхазии было убито порядка 3000 абхазов, при численности этого этноса в 93 тысячи до начала конфликта. В выступлениях грузинских политиков, журналистов, экспертов всех уровней и калибров лейтмотивом является обвинение абхазской стороны и ее российских пособников в организации этнической чистки по отношению к грузинскому населению Грузии в 1993 году. Подчеркну особо, опровергать имеющиеся факты этнического насилия по отношению к грузинам из Абхазии глупо и неэтично со всех точек зрения. Однако надо, как бы трудно это не было признать в Тбилиси, четко себе представлять, что это насилие стало, среди прочего, ответной реакцией на ввод войск Госсовета Грузии на территорию Абхазии в августе 1992 года.
Сергей Маркедонов считает, что, к сожалению, ситуации, подобные истории с грузинскими беженцами из Абхазии, почти никогда не разрешались путем их возвращения в свои дома. Чтобы подчеркнуть этот достаточно спорный тезис, Маркедонов приводит несколько исторических примеров.
Нормальные отношения Чехии и Германии не были достигнуты путем регерманизации Праги. Потепление греко-турецких отношений не было увязано с реэллинизацией Константинополя или, напротив, деэллинизацией и тюркизацией Салоник. Вряд ли поможет украино-польскому диалогу требование массового возвращения поляков во Львов или на другие территории Галиции и Волыни. Точно так же любой эффективный мирный процесс в Грузии и в Абхазии не приведут к возвращению исходной ситуации.
Маркедонов прекрасно понимает, что позиция его уязвима для критики.
Оппоненты могут упрекнуть автора в приверженности к реальной политике. Однако, с нашей точки зрения, нереальная политика, основанная на красивых формулах, оторванных от земли, гораздо опаснее.
Итак, по мнению автора статьи на сайте polit.ru, план Штайнмайера не может быть реализован в том виде, в котором он существует сейчас. Вот что предлагает Сергей Маркедонов.
Гораздо перспективнее не ставить масштабные задачи по всеобъемлющему разрешению застарелого конфликта. Куда важнее было бы решение таких неотложных задач, как отказ от использования военной силы, формирование мер доверия. Однако и в будущем такое доверие видится нам не в рамках единого грузинского государства.
Мнение известного московского эксперта по Кавказу Сергея Маркедонова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате обстрела пострадал заместитель муфтия Камбулат Зязиков. Германия передала российским следователям материалы, связанные с расследованием дела об отравлении Александра Литвиненко. Власти Сербии полагают, что Радован Караджич может быть передан Международному трибуналу по военным преступлениям бывшей Югославии уже в начале следующей недели. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама сегодня выступает в центре Берлина с речью о своих внешнеполитических приоритетах. Районный суд Челябинска санкционировал арест еще одного подозреваемого по делу о гибели заключенных в колонии города Копейск. Генеральный секретарь НАТО Яп де Холпсхефер прибыл с заранее необъявленным визитом в Афганистан. Северная Корея присоединилась к договору о добрососедстве и сотрудничестве с государствами-членами Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Москва, как показало ежегодное исследование компании Mercer Human Resource Consulting, стала лидером рейтинга самых дорогих городов мира. С другой стороны, по мнению исследователей, проводивших опросы, столица России занимает одно из последних мест в рейтинге уровня жизни, рассказывает Тамара Лиленкова.
Надо заметить, что сами исследователи признают, что стоимость жизни, рассчитанная для разных городов, крайне субъективна. В опубликованном этой весной американскими экспертами рейтинге качества жизни в Москве и Санкт-Петербурге оценивалось крайне низко, чуть лучше, чем в беднейших африканских странах. Возможно, поэтому иностранные специалисты, работающие в России, получают компенсацию по высшей категории. Я попросила Томаса Любика, советника по делам прессы посольства Финляндии, дать собственную оценку качества жизни в Москве.
Чувствую, конечно, что цены стали выше, но теперь я работаю в посольстве, я не должен снимать квартиру, и это, конечно, в Москве очень дорого. Но если думать о других ежедневных расходах, я бы сказал, что продукты в Москве, может быть, даже дешевле, чем, например, в Хельсинки у нас. В Москве, если не ходить, то, конечно, в самые дорогие супермаркеты, тогда можно дешевле покупать, например, еду. Если думать, кроме еды, что тут дорого, например, техника, телевизоры, компьютеры и так далее, одежда. Это действительно чувствуется разница между Хельсинки и Москвой.
Томас, вы молодой человек. Вы наверняка ходите в кафе, в рестораны, может быть, в ночные клубы.
Тут я думаю, что разницы практически нет. Конечно, не говоря о самых элитных клубах. Там, может быть, уже совсем другая песня. Спортзал хожу, там цены тоже, может быть, в Москве чуть дороже. Я занимаюсь дайвингом, и вот эти туры как раз гораздо дешевле в Москве, чем если бы купил в Хельсинки.
В Москве, как вам кажется, это сравнимо, вот тот уровень цен и те услуги, которые за эти цены предлагают?
Сравнить можно, и я бы сказал, что в Москве эти услуги стали даже более качественными. Обслуживание хорошее, и в Москве, естественно, город огромнее, и возможностей гораздо больше, и поэтому я предпочитаю именно Москву.
Это был субъективный взгляд советника по делам прессы посольства Финляндии Томаса Любика. Следующее мнение принадлежит главному редактору афганской газеты «Наведрус» Фаруку Фарда.
Я из 92-го года живу в России, в Москве особенно. Я живу у моего друга. Друг купил, а квартплату я плачу.
Вы ходите в рестораны, в кафе?
В рестораны и кафе не хожу никогда. Когда если приглашают в гости одно, а если так, сам никогда не планировал, потому что очень дорого не получится.
Где покупаете продукты?
Продукты особенно мы покупаем в Ашане. Там тоже сейчас подорожали цены, но как реклама по психологу, все думают, там дешевле. На самом деле там тоже не дешевле сейчас. Почти 30% цена у них подорожали.
Вы давно в Москве? Где вы покупаете одежду? Себе, жене? В Москве много разных магазинов, в том числе рынков.
Я в основном пойду на Черкизовский.
Какую машину вы можете себе позволить, и можете ли вы позволить на ней себе ездить каждый день?
Цены на бензин тоже дорого, но у меня Mercedes C180.
Фарух, скажите, а как вы проводите свой досуг? Москва – большой город, в нем много что происходит. Можно ходить в кино, в театр. Какие развлечения вы вообще можете себе позволить в Москве?
В Москве, особенно для иностранцев, очень трудно, чтобы они строили для себя какие-то отдых. Я сам по себе в театр хожу, с женой поедем. Она вообще русский язык не знает, но театр очень интересно.
Цены на билеты в театр насколько для вас приемлемы? Как часто вы можете себе это позволить?
Ну, мы 2 месяца раз с женой едем, покупаем среднюю цену билета из 500 до 800 рублей.
Как вы считаете, те услуги, те товары, которые предлагает Москва иностранцам по той категории цен, которая считается достаточно высокой, они соответствуют этой цене?
Нет, не соответствует. Магазины большинства, как весь мир, здесь тоже обманывает народ. Все цены, которые в Москве, они искусственные цены. Даже московский производительный товар лучше, чем импортный товар. Я всегда, как иду на рынки или для и продукты хочу российские покупать, и одежда постараюсь, костюмы себя, московские костюмы выбираю, не импортные. В Москве желательно, чтобы была дешевле продукты, дешевле земля, дешевле квартира. Это всем желательно. А, к сожалению, Москва себя сравнивает с Европой, с Америкой. А там дохода, смотрите, с людей сколько, а здесь сколько. У меня возможность много было, чтобы я уехал в Запад или в другие страны. Я выбрал Россию, что живу здесь. Я готов жить в Россию до конца жизни. Я это решил, я себя теперь не читаю иностранцам. За этого я готов все изменения, которые в Москве, в России появятся, не страдает этого.
Итак, взгляд на столицу России как на самый дорогой и некомфортный город мира зависит главным образом от точки зрения. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
И в завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. В июле этого года исполняется 120 лет со дня выхода в свет первого произведения Конан Дойля, в котором выведен легендарный сыщик Шерлок Холмс. Это повесть «Этюд в багровых тонах». Имя Холмса стало нарицательным, ну а лондонский музей Шерлока Холмса – одна из главных достопримечательностей британской столицы. С куратором музея встретилась наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Самое поразительное в литературной судьбе Холмса – это даже не его грандиозная мировая слава, а его перевоплощение в живого и бессмертного человека, рассказывает куратор музея Шерлока Холмса Джон Айдинянс.
Большинство посетителей музея думает, что Шерлок Холмс и доктор Уотсон действительно здесь жили. В наш музей приходят люди со всего света. Многие посетители, особенно из Индии, хотят воспользоваться услугами Холмса как детектива. Дамы из Индии и других стран приходят на Бейкер-стрит с просьбами расследовать какие-то реальные запутанные дела и преступления. Они готовы заплатить серьезные деньги за решение их проблем. Многие из таких просителей шлют Холмсу письма со всех концов света. Мы даже выставили часть этих писем в нашей экспозиции. В большинстве случаев их авторы уверены, что Шерлок Холмс все еще жив. Это, конечно, очень странно, поскольку рассказы о нем написаны более 100 лет назад. Причем эти люди, конечно же, ожидают ответа. Любопытно, что Холмс получает письма даже из британского налогового управления. Там хотят знать, куда переехал мистер Холмс. Они там думают, что он сменил место жительства. Недавно мы получили такое письмо, в котором содержится просьба сообщить его адрес. Видимо, там считают, что Холмс не уплатил какой-то налог. Непонятно, с чего они это взяли, ведь Холмс брался за расследования, которые приносили ему очень небольшие гонорары или вообще не приносили дохода. Последнее такое письмо мы получили в прошлом году. Мы даже выставили его в музее наряду с другими письмами.
Рассказывая, как создавался образ Холмса, Джон Айдинянс упомянул и о его главном прототипе.
Профессор Конан Дойля в Эдинбургском университете Джозеф Белл мог по мельчайшим деталям внешности угадывать характер пациента и его болезни. Причем делал он это в присутствии студентов во время лекций. Белл учил очень внимательно относиться к внешности людей и угадывать, чем они больны. Создавая образ Шерлока Холмса, Конан Дойль наделил его этой способностью своего учителя.
В Среди британских литературоведов все еще не утихают споры по поводу авторства романа «Собака Баскервилей». Некоторые из них считают, что Конан Дойл якобы украл сюжет этого романа у своего друга, писателя и журналиста Флетчера Робинсона. Так ли это, Джон Айдинянц?
Трудно сказать, действительно ли Конан Дойл украл чей-то сюжет. Впрочем, это обычное дело в истории литературы, ведь писатель заимствует сюжеты из окружающей его жизни. Однако, думаю, что слово «украл» в связи с сюжетом «Собаки Баскервилей» было бы преувеличением. Конан Дойл обладал очень развитым воображением. Это выдающийся писатель, и именно поэтому его произведения широко читаются и через более чем 100 лет после их создания.
О Шерлоке Холмсе существует огромная литература, о нем сняты десятки фильмов. Великий сыщик оказал огромное влияние на развитие детективного жанра в мировой литературе. Что главное в характере этого вымышленного героя, который для многих все еще остается живее всех живых, говорит куратор музея Джон Айдинянц.
Думаю, что главными чертами его характера являются честность и добропорядочность, качество, дефицит которых в наши дни мы, к сожалению, ощущаем во многих публичных деятелях. На мой взгляд, Шерлок Холмс обладает этими важнейшими человеческими достоинствами. Именно это в первую очередь привлекает к нему людей, несмотря на некоторые противоречия в характере. Холмс всегда на стороне справедливости. При этом ему нередко самому приходится нарушать закон, чтобы защитить невинных и раскрыть преступления. Наряду с честностью и добропорядочностью я бы выделил еще одну особенность его личности – интеллектуальность. По натуре Холмс очень эмоциональный и чувственный человек, хотя и не особенно интересующийся женщинами. Эти его черты проявляются и в игре на скрипке, и в повышенной чувствительности к запахам и различным веществам. Все это делает его популярным во всем мире.
Говорил куратор Лондонского музея Шерлока Холмса Джон Айдинянц. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рубрика «Истории Запада и Востока», как всегда, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарри, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Традиционно я прошу Андрея представить важнейшие темы. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Андрей. Традиционно я, конечно, с удовольствием это сделаю. Открою с важной для России темы. В Москве начались или начинаются сразу несколько судебных процессов над скинхедами-убийцами. Это молодые ребята, которые совершали преступления по мотивам национальной розни. Почему такого рода преступления часто не рассматриваются в России как проявление расизма, а число такого рода преступлений между тем растет. Другая важная тема дня. Страсбургский суд обязал Латвию выплатить компенсацию бывшему советскому партизану Кононову. Какой урок извлекут латвийские власти из этой истории? Каковы юридические особенности работы Страсбургского суда по правам человека? Барак Обама сегодня выступает с речью перед жителями Берлина. По каким причинам этого американского политика часто сравнивают с Джоном Кеннеди, узнаем из интервью с немецким историком, и в прямом эфире поговорю со специальным корреспондентом Радио Свободы, который видел самого Барака Обаму. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир, как всегда, через час 10 минут 20:07.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, а продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сегодня наш гость, директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Ведет передачу мой коллега Владимир Бабурин. Но я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За участие в марше несогласных в Самаре ему заменили условный срок наказания на реальный.
Прокурор не сказал ничего, что можно было бы положить в основу обвинения.
Я думаю, что у нас есть возможности ввести куда более жесткие санкции против Ирана.
Будет ли достигнута главная цель голодающих? Встреча с губернатором пока не ясна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725. и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».